говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Каким будет евро? И как новая валюта отразится на Европе, на экономике, на банковской деятельности, на торговле, на ценах, на накоплениях и на психологии простых граждан? Европа накануне введения новых наличных денег. Некоторые экономисты прогнозируют, Европа погрузится в хаос, а в России выстроятся огромные очереди людей, спешащих обменять доллары и рубли на евро. От введения евро выиграют только и без того самые богатые страны – Швейцария, Скандинавия, Германия, а такие слабые, как Португалия или Греция, станут еще беднее. Таковы страхи публицистов. Политические баталии тем временем начинают затихать. Во Франции крайне правая партия Марин Ле Пен прекратила свои выступления против евро, поняв всю бесперспективность этого. Евро стал реальностью не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. «Континент Европа» подготовил и ведет программу Виктор Рязунков. Впервые в эфире 10 сентября 2001 года.
«Континент Европа». У микрофона Виктор Рязунков. Некоторые всемирно известные экономисты прогнозируют, Европа погрузится в хаос после введения в обращение наличных евро. А в России граждане менять доллары и рубли на евро выстроятся в огромные очереди. Российские ученые и аналитики спецслужб с оптимизмом встречают ввод единой европейской валюты. А в Петербурге на эту евролихорадку взирают с мудрым спокойствием. Об этом и о многом другом в первой части нашего выпуска программы «Континент Европа». Македония из разряда тех маленьких стран, которые старики называют независимыми, потому что от таких стран ничего не зависит. Но сейчас от маленькой Македонии зависит многое. Начнутся ли на Балканах новые войны и новый передел границ? Об этом специальная программа Андрея Шарова во второй части нашего выпуска. Интервью с ведущими европейскими военными экспертами, финансовая и криминальная подоплека кризиса, размышления журналистов, для которых независимая Македония не просто точка на карте. «Континент Европа», говорит Радио Свобода. «Континент Европа». У микрофона Виктор Рязунков. С 1 декабря Европейский центральный банк начинает осуществлять поставки наличных евро в страны, не входящие в еврозону. В числе этих стран находится и Россия. Главная цель этих поставок – дать возможность банкам своевременно запастись новой валютой, чтобы граждане, отправляющиеся в Западную Европу, могли начать менять деньги уже с 1 января 2002 года. К появлению новой валюты Россия, в принципе, готова. Опыт работы с безналичным евро, а они были введены в обращение странами Европейского сообщества еще в начале 1999 года, коммерческими банками страны и Центробанком накоплен немалый. За год до этого, в 1998 году, в рамках Ассоциации коммерческих банков России было принято решение о создании рабочей группы по проблеме евро, а в 1999 правительству России и Центробанку группа ученых Института Европы Российской Академии Наук представила доклад, в котором в частности были использованы данные и выводы аналитиков из ФСБ и Службы внешней разведки. В частности, в этом докладе в разделе «Евро и экономическая безопасность России» отмечается.
Появление евро существенно усиливает процессы экономической, а в перспективе и политической консолидации в Европе. Во-первых, резко возрастает глубина интеграции внутри самой зоны евро. По сути дела, созданием экономического и валютного союза внутри Европейского союза возникло так называемое «твердое ядро». Входящие в него страны связаны отношениями более сильные, чем ранее, экономической и политической сплоченности. Это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для России. Достаточно напомнить недавние события вокруг Югославии. Во-вторых, несмотря на то, что ряд государств, членов ЕС, не вошел в состав экономического и валютного союза, центростремительные силы внутри Евросоюза заметно возросли. Страны-аутсайдеры объективно испытывают на себе усиливающееся давление в пользу вступления в экономический и валютный союз. В-третьих, валютный союз бесспорно станет центром возросшего притяжения для остальных частей Европы, прежде всего центральной и восточной. Страны-кандидаты в члены ЕС традиционно широко используют немецкую марку и другие валюты зоны евро в своей внешней торговле, и большинство из них имеют режимы валютных курсов, ориентированные на евро. Швейцария, Норвегия и Исландия также будут вынуждены все больше строить свою экономическую политику с учетом происходящего в ЕС. Все эти тенденции заметно меняют внешнюю среду, в которой приходится действовать Российской Федерации, и делают целесообразным более активное взаимодействие с ЕС, в том числе в плане достижения более выгодного для нас баланса требований и уступок обеих сторон.
Сказано в докладе, подготовленном учеными Института Европы Российской Академии Наук. Как бы там ни было, в Петербурге, например, как, впрочем, и других городах России, банкиры к приходу на рынок наличных евро относятся спокойно. Вот что заявляет президент Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга Владимир Джикович.
На подготовку у нас было 1.5 года. Поскольку безналичное евро введено с 1 января 1999 года, банки при необходимости открывают счета, но большой такой потребности в расчетах в евро пока у нас не наблюдается, я во всяком случае не слышал. Традиционно расчеты в большей степени ведутся в американских долларах, в связи с тем, что большинство контрактов заключается в американских долларах. Те контракты, которые с Европой существуют и у нас в банке, или те клиенты, которые работают с Европой, там немецкие марки, предположим, там французские франки, ну вот в этих валютах это тоже, соответственно, заключаются контракты, ну и резервы банки держат, соответственно, в этих валютах, но в зависимости от того, о необходимости. То есть никакого специального, что ли, подготовки там или какой-то там сложности это не вызывает на сегодняшний день.
У некоторых экономистов существует опасение, что с момента появления наличных евро спрос на них у населения может резко подскочить, и в результате возникнет временная нехватка этой валюты. Однако президент Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга Владимир Джикович уверен, что население за евро не побежит.
Я считаю, что не побежит. Исторически сложилось, что в России доллар американский фактически является не только средством накопления, но, в общем-то, и получается, что и средством платежа. И хотя, безусловно, все свободное хождение запрещено, но фактически мы же знаем, что они имеют некое обращение на черном рынке, в расчете так, услуги, товары. Поэтому психологически человек может определить цены в ряде магазинов, установленных в УЕ. УЕ – это эквивалент американскому доллару там, по курсу ЦБ. Поэтому если человек пришел в магазин и увидел товар, который цена выставлена в УЕ, он может сравнить для себя по аналогии с аналогичным товаром, скажем, в другом магазине, там, где цена стоит в рублях, понять для себя, это дорого, дешево, там, принять решение. Если будет установлена, скажем, цена УЕ, эквивалентная евро, для него это непонятно сегодня. Точно так же, если бы, например, он сравнивал там, если бы УЕ равна была бы немецкой марке. То есть это не так хорошо известен курс. И у нас вообще устанавливаются курсы, скажем, немецкие марки по отношению к рублю, там, финской, через кросс-курсы, через соотношение доллара к рублю. Это, в первую очередь, связано с тем, что в основном все контракты экспортные по внешнеэкономической деятельности, в основном они заключены в американских долларах. Поэтому я вообще не ожидаю, что какого-то серьезного изменения это произойдет.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Континент Европа. Некоторые экономисты допускают возможность того, что в недалеком будущем Центробанк России сменит ориентацию. Если сейчас зависимость Центробанка от внутреннего спроса не позволяет ему держать значительную часть резервов в европейских валютах, то после введения в оборот наличного евро ситуация может измениться. По мнению Владимира Джиковича, если и можно подобное ожидать, то не в ближайшей перспективе.
Ну, во-первых, так не будет, даже если Центральный банк будет не Геращенко, а кто-то другой возглавлять, потому что на самом деле это не желание одного человека, а все это решается с точки зрения экономических расчетов, расчетов резервов, безопасности и так далее. Если у нас по структуре, скажем, долга больше 50% выражено в американских долларах, то, естественно, и резервы все должны в большей степени формироваться за счет американских долларов, потому что соотношение между долларом и евро, если оно будет проходить, скажем, не в пользу, то есть такая ситуация, вы сформировали резервы в евро, а евро упало по отношению к доллару, и вы тогда просто на курсовых разницах получите убыток большой. Поэтому никто не будет совершать такие ошибки, которые очевидные. То есть всегда балансируется. Если банк выдает кредит в американских долларах, соответственно, он и привлекает ресурсы в американских долларах для того, чтобы и возврат пойдет в американских долларах, и тогда он себя страхует от курсовых разниц. Если он выдает кредит там, в немецких марках, которые автоматически перейдут в евро с 1 января, значит, он будет резервы формировать. Поэтому как бы под общую экономику строится. На самом деле выражения вот эти денежные, они все будут зависеть не от введения, что ли, этой единой валюты, а в том, насколько экономика Европы будет более динамичной, более сильной, более привлекательной, чтобы инвесторы, крупные, мелкие, разные всякие, для них было бы выгодно покупать евро. Тогда они бы продавали доллар, скажем, имели бы евро, если бы евро рос по отношению к доллару. Тогда уже доля их должна возрастать, в том числе и в бюджетах страны там, и так далее. То есть все равно экономика первична.
С президентом Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга Владимиром Джиковичем согласен и политолог Евгений Гильбо, выделяющий из этого прогноза политическую составляющую.
Это вопрос скорее политический, чем экономический. Если бы все диктовалось экономическими соображениями, то уже 10 лет назад перешли бы к ориентации не на доллар, а на марку. Разумеется, и сейчас с экономической точки зрения России выгоднее ориентироваться на евро просто в силу того, что большая часть торговых оборотов идет с европейскими странами, и это бы сформировало большую стабильность российской внешней торговли. Но политические соображения и определенные обязательства, которые имеет сегодня российская элита в целом и, в частности, российское руководство нынешнее перед Соединенными Штатами, делают крайне затруднительным такой переход. И поэтому в силу чисто политических соображений доллар будет довольно долго еще ходить в России.
Вообще же экономистов, банкиров и политологов из России, внимательно наблюдающих за процессами, происходящими сейчас в Европе, в большей степени беспокоит вопрос о возможном выравнивании цен в розничной торговле в странах-членах Европейского сообщества после введения наличного евро. Некоторые прогнозируют, переход на единую валюту будет означать, что более богатые страны взвалят на себя часть проблем тех, кто победнее. В Германии и Франции сейчас спорят, как скажется на их благосостоянии оплата социальных издержек в Италии, во что обойдется борьба с бедностью, безработицей и другими проблемами, которые стоят перед Грецией, Португалией, Испанией и Ирландией. Глава Европейского банка Вин Дузенберг предупреждает, рост экономики 12 стран еврозоны будет в этом году ниже прогнозировавшихся ранее 2-2,5%. Президент Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга Владимир Джикович спокоен.
Я думаю, что сближение цен конкретных в розничной торговле не произойдет, скажем, между относительно дешевой Португалией и дорогой Швейцарией. Просто это связано с условиями рынка и ценообразования. Розничная цена зависит в первую очередь от спроса. В то же время, как, например, оптовая цена зависит от издержек. Но даже здесь сравнить на нашем примере, один и тот же товар вы можете купить, скажем, в гостином дворе, и тут же вот есть в Апраксином дворе через дорогу есть вот этот вот рынок лошиной, где, в общем-то, можно такой же товар найти, но уверяю вас, что он будет стоить на 30-40% дешевле, хотя это перейти через дорогу. Безусловно, разница такая будет происходить, и они не могут уравняться, товары в разных странах. То, что они номинированы в одной валюте, ну и что? Все равно в бутиках, в каких-нибудь супермаркетах, в дорогих магазинах товар будет стоить дороже в рознице, по сравнению, чем в обычном. В центре города дороже, чем на окраине, на курорте дороже, чем не на курорте. Говорить о выравнивании цен, мне кажется, нельзя. Вообще вряд ли они будут выравниваться. То есть причина это не в том, что в иной валюте, а в экономике, в наличии спроса, потому что, например, та же зарплата средняя в этих странах, она будет же разная, соответственно, и спрос будет разный.
Заявил Владимир Джикович. Однако, кроме фактора экономического, существует еще и целый ряд других факторов. Политический, например, психологический и даже националистический, с которыми, несомненно, придется считаться с Нового года членом Еврокомиссии. Например, лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман, целый год не общавшийся с прессой, спрогнозировал на страницах миланской газеты «Карьера де ла Сера» крах проекта «Евро». По его мнению, предстоящее введение евро в наличное обращение грозит Европе периодом потрясений. Причина противоречий прежде всего политическая. Единая валюта вместо того, чтобы стать стимулом для единой политической системы, станет причиной для разногласий. Прежде всего, речь идет о Германии, которая переживает трудности. Ведь если она изберет для себя политику легких денег, чтобы оживить свою экономику, трения станут весьма значительными. В истории не существует примера, когда единая валюта создавалась путем собирания национальных валют, заявляет Милтон Фридман. Однако теперь, по его мнению, уже ничего нельзя сделать. Когда создавался евро, ключи от двери были выброшены. И теперь предстоящий в Европе период волнений прежде всего может коснуться таких стран, как Германия, Франция и Испания. С Милтоном Фридманом категорически не согласен петербургский политолог Евгений Гильбо.
Я думаю, что этот прогноз Фридмана следовало ожидать. Дело в том, что Фридман всегда выступал против единой европейской валюты. Он грозил разными бедствиями уже очень много лет. Бедствий этих не случилось. Евро становится нормально, входит в обращение, и Фридман, уже не имея экономических аргументов против, теперь приводит политические, причем достаточно смешные. Он приводит аргумент, что вот если, допустим, Германия будет вести себя самым идиотским образом, то евро действительно грохнется. Разумеется, германское правительство никогда не будет вести себя так, как того опасается Фридман. На самом деле у евро большое будущее.
Таково мнение петербургского политолога Евгения Гильбо. Вот так в целом в России, в Санкт-Петербурге в частности, воспринимают известие о готовящемся введении наличного евро. А какие споры и явления можно наблюдать сейчас во Франции, в стране, являющейся одной из 12 стран-членов еврозоны? Об этом из Парижа наш корреспондент Семен Бирский.
Без особого энтузиазма и несколько боязливо. Так в считанных словах можно охарактеризовать отношение большинства французов к евро. Интерес вызван в первую очередь гигантскими масштабами операции, не имеющей исторического прецедента, а именно синхронной замены 12 национальных валют на единую общеевропейскую на территории с общим населением в 300 миллионов человек. Что же касается отсутствия энтузиазма, то по давней французской традиции любую инициативу, исходящую от правительства, здесь принято встречать с дозой здорового скепсиса. Что касается опасений и даже страхов, сопровождающих последние этапы на пути перехода к евро, то здесь прежде всего надо напомнить, что во Франции уже несколько лет практически нет инфляции, и даже наметившееся в последнее время замедление темпов экономического роста не вызвало заметных инфляционных тенденций. Расставаясь с валютой, вполне заслуживающей название твердой и стабильной, французы прекрасно сознают, что они потеряют с уходом франка, но еще не знают, что именно найдут с приходом евро. Еще одна причина для беспокойства – это сведения, касающиеся особого интереса, с которым относятся к евро криминальные круги. Для бандитов, специализирующихся на захвате фургонов, транспортирующих валюту, транспорт с мешками евро – это, можно сказать, предел мечтаний. Если самая мелкая купюра, то есть 5 евро, примерно эквивалентна 5 долларам, то самая крупная единица – 500 евро. Это самое ценное из банкнот, существующих в современном мире, что и объясняет соблазн, с которым связан переход на евро для бандитов-налетчиков, но также и для фальшивомонетчиков. Как заявил на днях директор отдела криминалистики европейской полиции Европоль Жиль Леклер, переход на евро, несомненно, вызовет большой аппетит у фальшивомонетчиков. Французские специалисты убеждены, что с переходом 12 стран так называемой зоны евро на новую валюту, евро будет широко циркулировать также за пределами этой зоны. В качестве первого примера приводится Балканский регион. Всякий, кто побывал в последние годы на Балканах, знает, что в этом регионе по все стороны линии этнической вражды действует общая валюта, коей является сегодня немецкая марка. Изъятие из обихода немецкой марки вместе с валютами 11 других стран зоны евро, несомненно, приведет к замене дойчмарки общеевропейской валютой евро на тех же Балканах, но не только на Балканах. Примеры опасений и страхов, связанных с приближением дня перехода к единой общеевропейской валюте, можно приводить без конца. Но если говорить о чувстве, которое превалирует здесь во Франции, то связано оно прежде всего с неотвратимостью прихода евро. Уже сегодня в распоряжении миллионов французов чековые книжки со знаками евро. В новой валюте выписываются счета за электричество, воду, газ, совокупность коммунальных услуг. Политические партии, выступавшие против евро, назову в качестве примера крайне правую Национальный фронт Жана-Мари Ле Пена, не поднимали в последнее время голос против евро, понимая полную бесперспективность продолжения кампании, ибо евро уже доказал свою жизнеспособность. Напомню, что все расчеты по товарообмену и финансовые операции между странами Европейского Союза начали проводиться в новой валюте еще в 1999 году. Так что евро – это реальность не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Семен Мирский, Радио Свобода, Франция.
Говорит Радио Свобода. Континент Европа. Во второй части нашего выпуска слушайте специальную программу Андрея Шарова «Македония между миром и войной».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Континент Европа. Македония как современная проблема. Оружие в обмен на изменения в Конституции. К этой формуле сводится договор, подписанный главами албанской и славянской партий. Албанская национальная освободительная армия не участвовала в переговорах, однако ее политический лидер Али Ахмети гарантировал лояльность своих бойцов идее примирения в том случае, если движение к согласию будет двусторонним. Партизаны сдают миротворческому контингенту НАТО 3300 единиц стрелкового оружия. Параллельно с этим депутаты парламента Македонии принимают поправки к Конституции, превращающие албанцев из людей второго сорта в равноправных граждан. Разоружение – не решение македонских проблем, но отличное начало. У каждого албанца 5 стволов. Два закопаны неизвестно где, один – это старое охотничье ружье, один – основной автомат Калашникова и один – запасной. Вот этот запасной, как правило, издается силам НАТО. Так с иронией оценивает ситуацию в Скопье западный дипломат. Дело не в оружии, дело в людях, которые держат оружие в руках. Континент Европа. Македония. Подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Впервые в эфире 10 сентября 2001 года.
В таких крошечных странах, как Македония, мир вспоминает только в пору стихийных бедствий да политических кризисов. О Македонии вспомнили, потому что в республике с населением в 2 миллиона человек, почти десятилетие считавшейся счастливым исключением из кровавого балканского правила, началась вялотекущая гражданская война. О Македонии вспомнили президенты и генералы, вспомнили о Македонии и журналисты. Вспомнили, что в начале 20 века во французских ресторанах популярным считалось блюдо под названием «Маседоне». Ингредиенты этого кушания были также причудливо перемешаны, как народы и языки в Македонии. Вспомнили и о самой популярной македонской рок-группе с простым и громким названием «Хлеб и соль». Теперь тяжелая гитара Владко Стефановски кажется праведчески тревожной. Музыку эту Стефановски написал четверть века назад, обработав балканские фольклорные мелодии. А мелодии грустны, потому что в Македонии, в отличие от остального мира, и тогда полагали, конфликт славян и македонцев неминуем. Так и случилось. Стоило развалиться спаянной авторитарным обручем Югославии. Репрессии режима Милошевича в Косове, неравноправное положение албанцев в Македонии, резкое изменение баланса сил в регионе после операции НАТО – все это раскрутило спираль албанского насилия. Оружие в обмен на изменения в Конституции. К этой формуле сводится договор, подписанный главными албанскими и славянскими партиями в середине августа. Албанская национальная освободительная армия не участвовала в переговорах, однако ее политический лидер Али Ахмети гарантировал лояльность своих бойцов идее примирения. В том случае, если движение к согласию будет двусторонним. Партизаны сдают миротворческому контингенту НАТО 3300 единиц стрелкового оружия. Параллельно с этим депутаты парламента Македонии обсуждают и принимают поправки к Конституции, превращающие албанцев из людей второго сорта в равноправных граждан. Перспективы операции НАТО в эфире «Радио Свобода» оценивает эксперты влиятельного британского военного обозрения «Jane Defense». Говорит один из лучших знатоков тонкостей конфликта в Македонии, хорватский политолог и военный аналитик Зоран Кусовац.
Шансы на успех операции НАТО велики в том случае, если обе стороны, и албанская, и македонская, выполнят свои обязательства. Понимаете, проблема не в том, сколько у албанцев оружия. На Балканах оружие очень легко достать. Если предположить, что сейчас у партизан изымут все до последнего ствола, им потребуется всего-то недели две, чтобы достать новое оружие, с учетом того, что с финансированием у албанцев пока проблем не ощущалось. Главное не количественные показатели, а сам процесс разоружения. Сдавая свои автоматы, партизаны признают авторитет Али Ахмети, контролирующего большинство вооруженных формирований, признают сам факт своего участия в политическом процессе, формальным участником которого их армия не является. Тем самым ставится точка на политических требованиях албанцев. Достигается и важный психологический эффект. Каждый боец лично сдаст по крайней мере один автомат. Разоружение не решение македонских проблем, но отличное начало этого процесса.
У каждого албанца 5 стволов. 2 закопаны неизвестно где, один это старое охотничье ружье, один основной автомат Калашникова и один запасной. Вот этот запасной автомат, как правило, издается силам НАТО. Так с иронией оценивает ситуацию работающий в Скопье западный дипломат. Дело не в оружии, дело в людях, которые держат оружие в руках. Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына связалась с ведущим британским военным экспертом, сотрудником Центра оборонных исследований Jane's Defense Полом Бивером. Пол Бивер только что вернулся в Великобританию из Македонии, где встречался с лидерами албанского движения.
Мирный процесс в Македонии в огромной мере зависит от доброй воли как албанского меньшинства, так и славянского большинства. Альтернативой мирному процессу может стать разделение страны, когда часть Македонии присоединится к Албании, и тогда Косово может последовать этому примеру. На оставшуюся часть Македонии начнут претендовать Сербия и Болгария, в результате чего произойдет балканизация всего этого региона. Меньше всего народ Македонии и страны Запада хотели бы этого. Думаю, что после окончания 30-дневной операции НАТО в Македонии потребуется присутствие каких-то международных сил для мониторинга ситуации. Конечно, это будет зависеть от желания и согласия македонского правительства. Мы имеем дело с суверенным государством, и для продолжения операции НАТО потребуется соглашение с его правительством. Перемирие там должно каким-то образом контролироваться международными организациями, возможно, со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Что вы думаете о количестве оружия, находящегося у албанских боевиков? Сами они, как известно, намерены сдать 3500 единиц оружия. Македонское правительство же утверждает, что у них на вооружении, по крайней мере, 60-80 тысяч единиц.
Мы не знаем, где здесь правда. Думаю, что и национально-освободительная армия сама не знает, сколько у нее оружия. Не имеет значения, сколько оружия сдадут албанские боевики. Важно, что национально-освободительная армия готова его сдать. И это серьезный политический шаг вперед.
Принимают ли участие в гражданской войне в Македонии косовские албанцы?
В этом нет сомнений. Если вы посмотрите, как действует албанская криминальная система, то увидите, что контрабанда свободно перемещается через границы Черногории, Албании и Косово. Конечно, косовские албанцы воюют в Македонии, ибо для них границы между Косово и Македонией просто не существует.
Кто же субсидирует албанских боевиков? Откуда у них такой огромный арсенал оружия?
Партизанские силы в Македонии относительно бедны. Но следует помнить, что существует огромная албанская диаспора, в частности в Германии, Венгрии, а также в других европейских странах, которые пересылают домой деньги. Кроме того, огромное количество оружия было похищено со складов албанской армии в 95-97 годах, когда около 130 тысяч калашниковых попало в частные руки. Оружие к македонским албанцам поступает также из тайных арсеналов Косовской освободительной армии и его политического крыла в Косово, которые, в свою очередь, покупают оружие на средства, полученные албанской мафией от наркоторговли, отмывания грязных денег, торговли оружием и доходов от проституции.
Говорил ведущий британский военный эксперт Пол Бивер. За ситуацией в Македонии внимательно следят в соседней Югославии, которая и сама является территорией албанского бунта. В Белграде не скрывают своего страха перед албанским нашествием. Наш белградский корреспондент Айя Куге беседовала на эту тему с советником президента Югославии Слободаном Самарджичем.
Албанская проблема, как считают белградские эксперты, имеет региональный характер. И решать ее должны все заинтересованные государства на Балканах. Албанцы, по их мнению, никогда не желали жить совместно с другими народами. Им важно не обеспечить политические свободы, демократии, экономическое развитие в рамках чужого государства, а иметь, как в средних веках, собственную территорию. И Слободан Самарджич, сам специалист по Косово, в интервью «Радио Свободы» согласился с таким мнением. Эта стратегия с начала демографического роста албанского населения, потом автономии, а в конечном итоге требования независимости. Албанцы, по словам Самарджича, уже выиграли первый раунд этой борьбы в Косово и Македонии, но не в Южной Сербии. Советник югославского президента считает, однако, что македонский кризис на разрешение косовской ситуации прямым образом не влияет, несмотря на то, что албанские экстремисты из Косово причастны к конфликту Македонии. По прогнозам Самарджича, фактический раздел Македонии неминуем. После принятия поправок Конституции эта страна официально станет двунациональным, но лишь внешне единым государством под постоянным политическим и военным контролем международного сообщества. Вариант Косово только в мягкой форме.
Албанское повстанческое движение неоднородно. В большой степени всплеск вооруженной борьбы в Македонии – результат противоречия между албанскими политиками и полевыми командирами. После войны в Косово изменилось соотношение сил в албанской элите. Кого-то убили, кто-то получил политическую власть, кто-то остался недоволен дележом портфелей. А в Македонии было спокойнее. Не секрет, что албанские политики во главе с лидером демократической партии албанцев Арбеном Джафери контролировали как раз те северные районы страны, где сейчас винтовка рождает власть. Джафери, коалиционный партнер правящей партии внутримакедонская революционная организация, соблюдал приличия, не выступал без крайней нужды с радикальными требованиями, а доходы от полулегального бизнеса, как полагают, делил с политиками из Скопья. Молодым албанским волкам, разгоряченным войной в Косово, это не понравилось. Они потребовали, чтобы Джафери поделился. И поэтому тоже началась война. странах свободы вы слушаете программу «Континент Европа». У микрофона в Москве Андрей Шарый. Мы говорим о ситуации в Македонии. Албанским повстанцам противостоят силы македонской армии и полиции. Там все тоже не так просто. Македонские лидеры ведут жестокую борьбу за власть и влияние. Среди них есть относительно умеренные и здравомыслящие политики, но хватает и непримиримых националистов. Македония, еще раз повторю, мала и кажется незначительной. Поэтому многие наблюдатели внутриполитическую ситуацию в этой стране воспринимают упрощенно. Для России, кажется, вообще все понятно. Плохие албанцы против хороших славян. На деле все сложнее, потому что и в Македонии политика связана с криминальным бизнесом и теневой экономикой, а они не знают национальности. Вот один пример. Есть в Скопье два политика, местный Добчинский и Бобчинский, министр внутренних дел Любе Бошковский и министр обороны Владимир Бучковский. Первый – ястреб из партии «Внутримакедонская революционная организация», второй – голубь – социал-демократ. Бошковский и Бучковский стали символами двух тенденций в политике, а их министерство – фактически проводниками радикализма и либерализма. Подробнее об этом рассказывает журналист из Скопья Мирче Адамчевский.
Бошковский – член исполнительного комитета партии «Внутримакедонская революционная организация», чей лидер Любче Георгиевский является премьер-министром. Бучковский находится на верху Социал-демократического союза, бывшего премьер-министра Бранко Цервенковски. Оба юристы и почти ровесники. Бошковский 20 лет жил в Хорватии, у него там кондитерский магазин, и возглавлял заграничный комитет ВМРО. Во время войны в Хорватии он взял сторону хорватов. Пресса пишет, что, между прочим, он занимался контрабандой оружия в Косово. У него хорватское гражданство. В Македонии вернулся после победы ВМРО на выборах в 1998 году. Назначен на работу в Министерстве внутренних дел, где получил пост руководителя госбезопасности и контрразведки. Владимир Бучковский является профессором юридического факультета в Скопье. В своей партии в последнее время был представитель для печати, откуда и переехал в министерское кресло. Из-за отношений между македонскими партиями сразу стало ясно, что те два министра станут соперниками. Большинство аналитиков считают Бошковского националистом, потому что он настаивает на военном решении кризиса, а Бучковского – либеральным прозападным политиком. Коалиционные партии развили систему коррупции, государственного рэкета, грабление государственного имущества, контрабанду табаком, оружия, наркотиками и торговлю женщинами. И все для них было хорошо, пока в Косово не перебросились в Македонию экстремисты, они быстро взяли под свой контроль ведущие партии албанцев и, кажется, весь их черный бизнес. Перестали говорить о хороших межэтнических отношениях, потому что начали гибнуть люди. Вот здесь начинается оборот в карьере Любе Бошковского. Он из, мягко сказано, криминального авторитета превратился в ярого националиста. Вот где причина его неприязни к Бучковским, который все время был в оппозиции и знал, что делается на самом деле. Вместо того, чтобы силы Министерства внутренних дел и Министерства обороны совместно выгоняли экстремистов, каждый работал как хотел. Люди гибли, они перебрасывали ответственность друг к другу.
Рассказывал Мирча Адамчевский. Обозреватель Jane's Defense Weekly Зоран Кусовац ставит личный конфликт двух министров в более широкий контекст.
Министерство обороны Македонии сейчас менее радикальная организация, потому что министр обороны – социал-демократ, а эта партия – умереннее националистов из партии премьера Любче Георгиевского. Зато из партии Георгиевского – министр внутренних дел. Но речь идет не о конфликте двух министров, а о конфликте двух политических течений, объединенных в коалиционном македонском правительстве под давлением международного сообщества. Так или иначе, МВД сейчас самая радикальная националистическая сила в Македонии. Некоторые специальные подразделения полиции находятся под прямым контролем партии Георгиевского, а это означает, в руках премьера мощное оружие дестабилизации. Македонская армия не в состоянии подавить бунт албанских повстанцев и установить контроль над всей территорией страны, даже тем способом, каким это делала югославская армия в Укаваре, а российская в Грозном. Македонская армия очень старомодна, в ней много полковников, но мало лейтенантов. Это неправильно организованная армия со старым военным мышлением. армия которой руководствуется старомодной тактической концепцией, основанной на практике Восточного блока 60-х годов, танковых и артиллерийских ударов. А такими способами партизанское движение не одолит.
Тактики Источного блока 60-х годов, где se sve rješava udarima, artiljerijom i tenkovima na daljinu, a naravno vidjeli smo da se ovakve situacije tako ne mogu nikako riješiti.
Нельзя сказать, что македонское руководство не отдает себе отчета в слабости национальных сил безопасности. Особое внимание уделяется закупке новых вооружений и подготовке специальных антитеррористических единиц, тех самых, которые в случае необходимости могут быть использованы и во внутрипартийной борьбе. Вновь рассказывает Мирча Адамчевский.
Армия Македонии не готовилась к войне на своей территории. Она готовилась к кооперативной безопасности под эгидой НАТО. Президент страны говорит, что македонские силы безопасности готовятся к антитеррористической войне. У македонской армии два таких подразделения – «Скорпионы» и «Волки». У «Скорпионов» оперативные задачи являются оборонительными, а у «Волков» – наступательными. Они десантники. Оба подразделения насчитывают примерно по несколько сот солдат. В македонской армии около 16 тысяч военнослужащих. У армии усиленная огневая мощь. Кроме танков и бронетранспортеров, теперь у ее 4 бомбардировщика Су-25, 16 вертолетов Ми-24, Ми-17 и Ми-8, 2 батареи системы ГРАД. Министерство внутренних дел руководит подразделением спецназовцев, названное «Тигры». Оно сформировано несколько лет назад и насчитывает несколько сот людей. Сейчас в Македонии идет набор для подразделения полиции, названное «Львы». Для их обучения ведутся переговоры с представителями Британского министерства обороны. Это будут антитеррористические подразделения для быстрой интервенции и зачистки районов от бандитов, которые остались там.
Вооруженная борьба в Македонии бессмысленна. Албанские партизаны не возьмут штурмом Скопье, а македонские силы безопасности даже ценой большой крови не подавят на севере страны народный бунт. И это тоже война закончилась или закончится мирными переговорами. Есть среди моих специализирующихся на Балканах знакомых коллега Виталий Портников. Он 10 лет подряд каждое лето проводил в Македонии. В этом году изменил привычки, отправился в отпуск в Словению.
Многие годы, начиная с конца 80-х, я приезжаю в Македонию. На работу, на отдых, просто встретиться с друзьями. Мало кто из моих друзей и знакомых может понять эту мою македонскую стабильность. Что можно объяснить? Конечно, есть аргументы на рациональном уровне. Я еще с детства, с университетских лет интересовался Македонией в определенной степени из ощущения протеста. Ведь благодаря тесным отношениям между КПСС и болгарской компартией, которая неодобрительно относилась к самому факту существования македонцев, любая информация об этой республике была в Советском Союзе дозированной. А в какой-то степени чувствуя любопытство к созданию нации прямо на глазах, ведь даже литературный македонский язык был нормирован только после Второй мировой войны. А есть и ощущения на уровне иррациональном. Просто когда я впервые увидел Охрид, как раз этот город. В Македонии я до того был достаточно много раз, но до Охрида не добирался. Я влюбился в Македонию так, как мужчина должен влюбляться в женщину. Раз и навсегда. И мое пребывание в Охриде было ответом на эту влюбленность. С годами я к этому чувству привык, как привык к любому чувству. Привык к тесным балканским улочкам, к маленьким церквушкам на побережье, к огромному залитому солнечными потоками озеру. Привык к смеси албанской и славянской цивилизации в Скопье, к печеным бубликам на завтрак и охридской форели на обед. Однако, говоря о Македонии, думаешь не только об этих приметах отпускного лета. Имею в виду, прежде всего, сложные отношения страны с соседними государствами, историческое непонимание в этих странах самого факта, что македонцы – народ, способный создать государство на собственное решение своих проблем. И того, что от стабильности Македонии зависит стабильность Балкан как таковых. Македонцы не были богатым народом, однако всегда народом оптимистическим. И их, на европейский взгляд, легкомысленное отношение к жизни очень напоминает мне наши бесконечные празднования и фестивали. И сходство характеров элит. Эти элиты отнюдь не государствообразующие. Для них независимость страны скорее ошеломляющий случай, которым только идиот не воспользуется. А постсоветские и македонские политики отнюдь не идиоты, о нет. Они просто люди, лишенные стратегического мышления. И не этот ли недостаток стратегического мышления у политиков и привел к сегодняшним македонским событиям? Не оказалось ли, что люди способные, обязаны обеспечить стабильность и нормальное функционирование македонского государства, сожительство в нем македонцев и албанцев, оказались не на высоте этой миссии? Впрочем, я все равно верю в то, что характер тех, кто населяет Македонию, их извечное стремление жить спокойно на этой благодатной земле, все же возобладает.
Почти 10 лет занимаюсь балканскими проблемами, как рыбак по погоде определяет, будет ли клев, иногда по самым незначительным событиям пытаюсь угадать дальнейшее развитие ситуации. Так вот, рискну предположить, большая война в Македонии не разразится. И не только потому, что не дадут из-за границы, не только потому, что у людей хватит благоразумия остановиться самим на грани и остановить жадных и глупых политиков. Есть и другая примета. В футбольной сборной Македонии из 20 игроков четверо албанцев. Вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Национальная квота выдерживается даже в игровых линиях. И эта квота точно соответствует проценту албанских жителей в Македонии. А я наивный верю. Пока люди играют в футбол в одной команде, они воевать не способны. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Континент Европа», которую подготовили в Санкт-Петербурге Виктор Резунков, в Москве Андрей Шарый, продюсеры Виктор Смирнов, Илья Бобчинецкий и Олег Львов. До свидания.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».